Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» говорит, во-первых, здравствуйте, во-вторых, как живет Россия, как живет страна. Мы пытаемся вам рассказать о самых важных, актуальных событиях, которые происходят сейчас или произошли, но сейчас их развитие, и мы об этом тоже рассказываем, специалисты, эксперты в нашем эфире, в прямом эфире. Ну и плюс ваши сообщения и звонки. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Также мы принимаем текстовые и голосовые сообщения. Как ваш регион выходит из режима самоизоляции? Вернулись ли вы на работу? Что с зарплатами? И прочее, прочее, прочее. Вот аудиосообщение из Ростова-на-Дону о том, что там происходит. Давайте послушаем.
Магазины непродовольственно заработали, рынки непродовольственные заработали, салоны красоты, парикмахерские пока еще нет, под вопросом. Я думаю, в скором времени откроются. Пробки у нас уже в часы пик, ну, практически полноценные. Единственный минус во всей этой ситуации, у нас сегодня заехал на заправку газовую пропан, 23 рубля, был 21, сразу на 2 рубля подняли газ. Заправщики сказали, что это еще не потолок, он будет только дорожать.
Ну вот, неприятные изменения в связи с выходом из режима самоизоляции. Присылайте свои сообщения, неудобно набирать текстом, присылайте голос.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
Всемирная организация здравоохранения, кстати, говорят о самой от услуг, которые отказались США, оценила ситуацию с коронавирусом в России. Директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге заявил, что Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию. Между тем, по-прежнему многие специалисты продолжают утверждать, что нам с коронавирусом придется жить еще очень долго, как минимум до изобретения вакцины или эффективного лекарства. Ну и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Анна Добрюх поговорила с замдиректора Института имени Пастера, вирусологом Александром Семеновым. И все подробности этого разговора мы сейчас узнаем.
Дорогая редакция.
Аня, привет.
Да, здравствуй, Миша, приветствую наших слушателей.
И мы договариваемся, что запугивать никого не будем, но при этом предупредим.
Ну да, безусловно, мы конструктивно стараемся действовать.
Давай конструктив. Итак, понятно, что нам жить с этим коронавирусом. И кто-то говорит о том, что масочный режим будет сохранен тоже и в России в том числе до тех пор, пока вакцина не придумана. Так ли это? И что говорит твой собеседник?
Ты знаешь, ну, поскольку мы решили начать с позитива и давать его побольше, то первым делом хочу сказать, что летняя погода, в частности, когда у нас станет потеплее, а мы ожидаем это в центральном регионе уже, насколько понимаю, с этих выходных, и желательно по суше, очень надеемся, что дожди закончатся, вот такая погода, она внесет некоторый вклад в то, чтобы снизить распространение коронавируса и снизить заболеваемость. Потому что, упрощенно говоря, вирусные частицы, они лучше всего выживают в окружающей среде во влажную и прохладную погоду, а когда будет по суше потеплее, то, соответственно, как минимум мы будем меньше заражаться от так называемых фомитов. Мы вот узнали это понятие из фильма «Заражение», да, который сейчас стал особенно популярен. То есть те самые поверхности, куда попали вирусные частицы, они будут там гораздо меньше сохраняться, собственно, в воздухе будут тоже быстрее инактивироваться, да, терять свое действие. Поэтому у нас есть некоторая надежда на погоду. Причем не только тепло, но и влажность играет серьезную роль.
Так, извини, пожалуйста, да. Тепло, влажность, но не ультрафиолет, или он тоже?
Да, безусловно, ультрафиолет тоже. Там еще есть такой секрет, что когда более сухо, то ультрафиолету легче добраться до вирусных частиц, чем во влажную погоду. Угу. Вот, так что это все в комплексе играет роль.
Так.
Что касается масок, вирусологи, и в том числе наш замечательный собеседник, который, ну, в общем-то, тут особенность в том, что он не понаслышке, не просто из теории знаком, а он сам бывал не раз в Китае уже в разгар эпидемии, знакомился с их опытом, он бывал в ломбарде в итальянской и так далее. То есть он с этим всем знаком не понаслышке, и он тоже склоняется к тому, что коронавирусная инфекция, она будет носить, ее распространение будет носить сезонный характер. Mm-hmm. То есть с большей вероятностью именно во влажную, прохладную погоду, то есть это скорее вторая половина осени, зима, начало весны, будет повышенный риск заражения. Ну, соответственно, как ты правильно сказал, до тех пор, пока не изобретут безопасную, эффективную вакцину, да, или эффективное лекарство. Так вот, в такие периоды, пока у нас не появились серьезные, скажем так, фармацевтические средства защиты, действительно целесообразно использовать защитные маски. Причем тут есть две стороны вопроса. С одной стороны, если человек у него самого есть симптомы, то безусловно, причем именно из соображений, вот знаешь, очень хотелось бы обратиться к тем, кто считает себя героем, приходя на работу, кашляя и чихая. Вот это не героизм, а как сказал...
А идиотизм.
Да, как очень хорошо сказал наш собеседник, ношение маски в такой ситуации – это элементарная вежливость и уважение к окружающим.
Слушай, ну поэтому... очень многие споры из-за масок возникают, стоит ли их носить на улице, когда в окружении, когда нету вокруг тебя людей. Когда ты идешь по улице, ну, так как ты знаешь, я очкарик, да, я у меня видимость снижается до 5%, да. Понимаешь?
Понимаю, сама тоже. А, ты знаешь как, ну вот вирусологи говорят, что строго вот так вот, в принципе, если вы идете в безлюдном каком-то месте, у вас нет на близком расстоянии других людей, у вас там не толпа и так далее, то да, на улице маски нет необходимости. Но если вы, например, сейчас на пробежку большое количество людей выйдет, мимо вас может на расстоянии 3 сантиметра кто-то бежать и, например, сильно покашлять, то тут риск есть. Ну, то есть вот судите сами, то есть исходя из обстановки конкретной.
Что еще нужно знать?
А еще очень важный момент, многих интересует, это, ну, многие соскучились по ресторанам, да, то есть кто-то уже заказывал на вынос, кто-то сейчас активно начнет обращаться в точки общепита. Вот здесь мы, в общем, фактически сформулировали с нашим экспертом три золотых правила заказа блюд и продуктов. Значит, речь идет о том, что если есть вот такая поговорка, горячий сырым не бывает. Сам эксперт, вирусолог опытный, сказал, что он заказывает доставкой вот в нынешний эпидемиологически опасный период только те блюда, которые можно подвергнуть тепловой обработке. То есть, условно говоря, если вы что-то можете разогреть в микроволновке, довольно быстро при относительно высоких температурах вирус погибает. Но вот если вы заказываете салат, суши, то вот можете себе представить ситуацию. Повар, сейчас мы видим, что многие, к сожалению, носят маски на подбородке. Мы не можем исключить ситуацию, когда повар из-за какой-то несознательности сдвинул маску на подбородок, случайно чихнул или кашлянул, потер нос, был лучше даже в перчатках, и потом положил вам суши в коробочку, и вам ее тут же выдали. Но вот судите сами, можете вы заразиться или нет.
Сань, я просто сам заказывал это все. Угу. Так вот, Аня, угу. Аня, если ты думаешь, что я не могу разогреть суши или салат...
Я в тебе не сомневаюсь.
Ты глубоко в этом ошибаешься. Разогретые суши и салат мерзко, но при этом, в общем, вполне съедобно. Я предлагаю отправить всех на сайт «Комсомольской правды». Там уже разговор опубликован этот, да?
Да, безусловно. На главной странице сайта в числе первых материалов стоит сейчас.
Вот. Анна Добрюха и ее разговор с замдиректора Института имени Пастера, вирусологом Александром Семеновым на сайте kp.ru. Ну, а мы продолжим через несколько минут.
Сегодня
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир и снова возвращаемся в Соединенные Штаты Америки, потому что и видео, и фото поступают. Снова нашли русский след. Дело в том, что сейчас появилась фотография, как у одного из солдат Национальной гвардии, они стоят в шлемах, и у него, так как они в коротких рубашках, а у него забиты руки, все в татуировках. И вот он в военной форме, он полицейский или представитель Национальной гвардии. И просто увеличили фото его руки, и у него на бицепсе, ну, то ли Павловск, то ли Хабаровск, Овск написано, и внизу Россия. Вот еще одно доказательство русского следа во всей этой истории. И сейчас эта фотография активно достаточно распространяется посредством массовой информации. Но это что касается таких шутливых моментов. А на самом деле то, что происходит в Америке, не до шуток им всем. Там продолжаются беспорядки. К Вашингтону стянули армейские подразделения. Я напомню, вообще впервые с 1943 года в Вашингтоне был введен комендантский час. Протестующие осаждают Белый дом. Во многих, кстати, городах и штатах комендантский час объявлен. И я напомню, все это началось из-за убийство умышленного или неумышленного, это пусть суд американский доказывает, убийство чернокожего Джорджа Флойда, который погиб во время задержания. Так вот, как начались вот эти вот акции протеста, уже погибло 11 человек. Ну и, собственно говоря, когда видишь огромное количество людей, которые мародерствуют, и здесь задаешься вопросом, а при чем здесь погибший Флойд вообще? На прямой связи со студией собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Америке Алексей Осипов. Леш, привет.
Доброе утро, добрый день, Михаил.
Да, Леш, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас есть понимание, надолго ли это? И вот сейчас Национальная гвардия, полицейские, они будут заливать эти тлеющие угольки на местах? Или все-таки это уже большой костер, который расползается, и его уже не остановить?
Вообще нет никакого понимания, потому что полиция и Национальная гвардия в тех местах, где они введены, я имею в виду нацгвардейцы, они действуют по приказу мэров или губернаторов. Вот таково устройство Федеральной Америки, что они не подчиняются какому-то единому центру, там, президенту или аналогу российского МВД, и каждый мэр, каждый губернатор действует по-своему. Одни подписывают указы о мобилизации и введении там на территории определенных пунктов, другие нет. В Нью-Йорке, например, нет. И даже вот в стане демократов, к которому принадлежат и мэр Нью-Йорка, и губернатор штата, сейчас происходит разлад, почему вот один не соглашается на требования другого. Честно говоря, впервые в своей вот долгой американской командировке, ну, я не то чтобы не спал, но спал, что называется, в полглаза. Действительно страшновато, тем более, что вот та внутренняя компьютерная система дома, многоквартирного, в котором я проживаю, прислала вот сообщение, а не желает ли кто-то из жильцов вот выступить, мужчин в первую очередь, в качестве вот такого члена своеобразного отряда самообороны. Дело в том, что цокольный этаж дома, в котором я живу, там нет магазинов, но есть несколько клиник, там медицинских, офтальмологических, витрины для вандалов, они лакомый кусочек, на нашей улице уже есть вот такие разрушения, и, честно говоря, мы побаиваемся.
Есть ли объяснение действий мэра Билла де Блазио, мэр Нью-Йорка, который говорит, что введение комендантского часа, введение войск национальной безопасности – это слишком крутая мера, в то же время, как из Нью-Йорка приходят фотографии и видео о том, как грабят магазины. То есть вот я знаю, что дочка, причем Билла де Блазио, она тоже участвует во всех этих, ну, по пока мирных демонстраций.
Да, и была задержана.
И была задержана.
Да, я думаю, что, возможно, это не политкорректно, хотя это вполне официальная и всем хорошо известная информация. У Билла де Блазио дома своя, скажем так, вот какая-то межрасовая или иная война. Он сам белый, а вот его жена, она темнокожая, дети, будем считать, мулаты. Жена его, кстати, в свое время и сейчас остается политической активисткой. Ну и вот, если хотите, такой пикантный момент, до замужества она позиционировала себя как лесбиянка. Вот такой вот балаган, возможно, не только в семье, но и в голове. И де Блазио считает, что руководимая им полиция, она справится. Но, с другой стороны, все прекрасно понимают, что все, что бы ни происходило сейчас в Соединенных Штатах со знаком минус, это льет воду на мельницу финала предвыборной кампании. Все можно свалить на президента. Трамп, как известно, является республиканцем, демократы ему противостоят и делают все возможное, чтобы все напасти, которые случались бы в США вот в эти и предстоящие дни, можно было переложить на плечи федерального правительства.
Леш, ну и как человека на месте, я просто обязан спросить, ну, есть штаты, где чернокожего населения не очень много, где там латиноамериканцы в большей степени присутствуют, есть штаты, где чернокожего населения достаточно много, особенно там на юге. И вот правда ли, или это стереотип, что все равно, как бы не было стертой границы неравенства, все равно у афроамериканцев есть вот этот вот пунктик о том, что они обижены. И за все эти годы рабства, унижения, сегрегации, когда для них были отдельные входы в кафе, отдельные места в автобусах, отдельные школы для чернокожих, вот это вот все и у молодых поколений, и у старых сидит занозой. И эта заноза, в общем, начинает так свербить, когда приходит нужный момент.
Ну, Миш, ты вот, по сути дела, проанонсировал ту статью, которую я написал сегодня для «Комсомольской правды». Надеюсь, она на сайте и в газете выйдет в ближайшее время. Все это я постарался рассмотреть, и, привлекая еще экспертов. Ну, вот краткий ответ на твой вопрос. Здесь вот речь не о занозе, а о способах ее удаления. Со времен Линдона Джонсона, когда вот расовая сегрегация в США официально закончилась, американцы, ну, понятное дело, белые, не нашли ничего более простого, как заливать вот это горе, эти обиды, нанесенные темнокожему населению, финансовыми потоками. И они остаются мощными до сих пор. И, кстати, вот буквально вчера большинство американских банков, IT-корпораций, среди них там и Facebook, объявили о том, что они жертвуют миллиардные суммы фондам, которые вот работают на искоренение сегрегации, расовой ненависти, расизма и так далее. Причем они в свое время на эпидемию COVID-19 не дали ни копейки. Опять сработал тот стереотип, что успокоить черных можно только деньгами. И вот воспитывая очередное поколение люмпменов, я думаю, что никто не добьется цели ни миллиардом, ни триллионов долларов. Посмотрим, что будет. Тут, по-моему, такое широкое поле для исследований психологов, этнографов и, возможно, даже криминалистов.
Спасибо большое. Алексей Осипов был у нас в эфире. Статья его на сайте «Комсомольской правды». Вот он упомянул президента Линдона Джонсона, который, кстати, вот президентом-то стал совершенно неожиданно для себя после убийства Джона Кеннеди. И да, вот это вот извинение, начало извинения белых за свои поступки по отношению к черным, к афроамериканцам, они начались именно с Джонсона, то есть это начало 60-х годов. Времени прошло не так много. Статья Алексея Осипова на сайте kp.ru. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Три притопа, два прихлопа, лошади летят галопом, и, похоже, нет пит-стопа, мир ушел на карантин.
А когда наступит время, станем дружно на колени и побросим все прощения мы у матушки земли. Хотя в выходные керосиним и горит оно все синим в потребительской корзине, пробивая шире брешь. Но кроме питок в лимузине, будто миссию Кассини, нас несет куда-то ныне на итоговый рубеж. Но выходные керосинем и горит оно все синим, будто миссия Кассини и очередной рубеж.
Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.